Сегодня мы с вами прочитаем, и вы должны открыть все, чтобы мы вместе с вами читали, потому что мы будем снова много читать. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Первое послание Коринфянам, откройте Новый Завет в Библии или отдельно Новый Завет. Кто не открывает, те много теряют. Мы будем читать вместе. Мы прочитаем сначала первые 4 стиха. Потом с 12 по 20, с 32 по 38 и с 49 по 58. Я буду называть. Читаем первые 4 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечтетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Апостол здесь начинает: «Напоминаю вам Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь». Мы читаем дальше с 12 стиха по 20. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, то есть напрасна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Дальше мы читаем эта же глава с 32 стиха по 38. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? И в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, которое какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». И дальше мы читаем 49 стиха. Читаем 49 стиха этой главы. «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Смерть. где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечтетен пред Господом. Дорогие братья и сестры, мы прочитали с вами из этой 15 главы 1 послания к Коринфянам одно из больших глав и самое большое доказательство воскресения Иисуса Христа и воскресения мертвых, которые есть в Евангелии. Библия – книга истины. В мире так много различных мнений. Люди имеют много разных мнений о Боге, о человеке, о жизни. Люди имеют много разных мнений даже о неясных местах из Библии. В этой 15 главе есть один стих, 29 стих, на который один из богословов, который писал книгу «Комментарии к Библии», он нашел около 200 разных мнений, около 200 разных толкований этого одного стиха. Когда речь идет о невидимом, когда речь идет о том, что мы не можем потрогать руками, знаете, что люди часто говорят в оправдание своего неверия в воскресение? Они говорят: «Но оттуда же никто не приходил». Вы слыхали такое? Говорят, похоронили, и все. Оттуда-то никто больше не приходил. Мы читаем в Евангелии, когда Иисус Христос рассказывал о богаче и Лазаре, о их земной жизни, а потом о их жизни после смерти. Там этот богач хотел бы возвратиться, но не может. Он даже ходатайствовал, чтобы Лазаря Бог возвратил назад. Вот то было бы чудо, и тогда все его родственники покаялись бы, если бы Лазарь пришел назад. Но Христос говорит: все равно не поверят. Бог говорит: все равно не поверят. Даже если из мертвых кто воскреснет, не поверят. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Это говорит о достаточности Библии для нашей веры, достаточность Слова Божьего для того, чтобы нам правильно понимать, нам правильно жить, правильно относиться к Божьим истинам и иметь правильные цели. То, что мы сегодня с вами прочитали, говорит о том, что в те далекие древние времена тоже были сомнения о воскресении мертвых. Дьявол всегда старается посеять в сердце человека сомнения. Оно как плевелы, которые вырастают и затеняют истину, вырастают и губят всходы правды в сердце человека. Если человек допустит какое-то сомнение в свое сердце, оно как червяк изнутри сердца всю истину выедет. Как червяк, поточит все внутри, и человеку нет никакого основания. Начните сомневаться в какой-нибудь истине Библии, и вы увидите, что почва уходит из-под ваших ног. Апостол пишет о том, что в те времена были те, которые сомневались в воскресении мертвых. Когда был Христос, его окружали две такие партии, религиозно-политические, саддукеи и фарисеи. Саддукеи не верили в воскресение мертвых. Фарисеи верили, что будет воскресение мертвых. И они постоянно спорили между собою. Эти древние сомнения, они пришли в наше время. И люди не верят в воскресение мертвых. Самая ходовая фраза, когда мы говорим людям о будущем, они говорят: умер, закопали и все. Самое чаще так говорят люди, что все этим заканчивается. Но, братья и сестры, сегодня так важно, так насущно нам обновить нашу веру в воскресение Иисуса Христа и в наше воскресение. Сегодня не Пасха еще. Но знаете, почему-то Господь положил сегодня? Потому что я вспомнил однажды, Когда мы беседовали с одной сестрой, которая готова была принимать крещение, которая просилась принимать крещение, спросили: «Вы веруете, что будет воскресение мертвых?» И она, веруя во все остальное, сдвинула плечами. Кто его знает, каже. Я думаю, что дьявол не раз посылал такие сомнения. Я думаю, что не один раз дьявол старался посеять сомнения в сердце человека. Это одна из краеугольных истин, в которые мы веруем. И если бы не эта вера в воскресение мертвых, то Павел доказывает, что не было бы никакого смысла нам ни проповедовать, ни слушать проповеди, ни жить для Христа, ни смирять и порабощать плоть свою. Не было бы никакого смысла вообще веровать в Бога, если бы не воскрес Христос и если бы не было воскресения мертвых. Дорогие друзья, человек нуждается в этой вере. Еще в IV веке, когда был принят, как называют, апостольский символ веры, мы поем его иногда, наш хор поет, здесь деталь этого символа веры касается именно веры в воскресение. То, что Христос воскрес, выражено, но потом 10-й пункт этого символа веры, вот что верую, в воскресение тела. Верую в воскресение тела. Сегодня много христианских, даже различных направлений, в которых дьявол постарался веру в воскресение тела убрать. Различные теории, логика и так дальше, не верить в воскресение тела. То, что Христос воскрес, никто не может оспаривать. Хотя нехристианские религии, они утверждают, что Христос не воскрес. Есть теории, что Он там был в летаргическом сне, потом проснулся, еще различные другие теории. Но мы веруем в то, что Христос умер за нас по Писанию, и Он воскрес. И Иисус Христос действительно воскрес. Мы в это веруем. Мы веруем в живого Бога. И не только потому, что в Израиле показывают пустую гробницу предполагаемого места захоронения Иисуса Христа. Мы веруем, потому что у нас достаточно доказательств. Христос живой, живет в нашем сердце. В этой 15 главе есть три таких программы доказательства воскресения Иисуса Христа. Первое – это логическое доказательство с 12 по 19 стихи. Апостол старается, водимый Духом Святым, логически, логикой, рассуждением, размышлением людям доказать, верующим, что Христос действительно воскрес. Логическое доказательство воскресения Иисуса Христа. Дальше идет богословское доказательство воскресения Иисуса Христа с 20 по 27 стихи. С 20 по 28 стихи. Это богословские. Он переносит на Адама, он переносит на тех, которые следовали за Богом, об Иисусе Христе. Он говорит о богословском доказательстве воскресения Иисуса Христа и очень успешно доказывает на основании свидетельства об Иисусе Христе и о человеке, что Христос воскрес и будет воскресение мертвых. И третье, с 29 стиха, это практическое, по 34 стих, практическое доказательство воскресения Иисуса Христа. Он переносит и заставляет посмотреть на практику жизни, на влияние воскресения Иисуса Христа на нашу жизнь. Дорогие братья и сестры, во-первых, учение о воскресении из мертвых не только о воскресении Иисуса Христа, а и о нашем воскресении из мертвых, оно относится к начаткам учения Иисуса Христа. Без этого, без веры в воскресение мертвых, не может быть христианина. Христианин должен веровать в воскресение мертвых. Первое, послание Галатам мы читаем, послание к евреям, 6 глава, 2 стих. Послание к евреям, 6 глава, 2 стих. Даже давайте выше. с 1. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук и о воскресении мертвых и о суде вечном». О воскресении мертвых и о суде вечном. Воскресение из мертвых, воскресение умерших – это лежит в начатках учения Иисуса Христа. То есть, если кто-то желает спешить к совершенству, возрастать духовно, возрастать в Боге, без веры в воскресение мертвых, возрастания не будет, потому что это начатки учения Иисуса Христа. Дальше. Воскресение Иисуса Христа является очень серьезным, очень важным удостоверением того, что и наше воскресение будет. И вера в воскресение наше, она сегодня имеет влияние на то, чтобы люди приходили, каялись, принимали верою Иисуса Христа и жизнь вечную. Деяния апостолов, 17 глава. Апостол Павел пишет с 30 стиха, то есть говорил там и записано здесь в Лукой, 17:30 и дальше. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время». Апостол Павел предоставил, что наша встреча с Богом, наше воскресение, оно гарантировано и доказано воскресением Иисуса Христа. Конечно, мы здесь прочитали, что тема о воскресении мертвых – повод для неверующих насмехаться. Когда собрались люди умные, грамотные, когда собрались люди, желающие что-то узнать новое, там в Ареопаге, в Афинах, они вдруг услыхали, что будет воскресение мертвых, и они начали смеяться. Может быть, сегодня кто-то находится здесь, кто в душе смеется с мысли из истины о воскресении мертвых. Друзья, дорогие, вы на погибельном пути. Вы на пути в ад, потому что неверующие в Иисуса Христа воскресшего и неверующие в то, что Бог и нас воскресит, они остаются без Господа. Тогда в Афинах насмехались, ну, а другие посчитали эту тему настолько немаловажной, то есть насколько маловажной, что сказали, ну, об этом послушаем тебя в другой раз. Тема о воскресении, о нашем воскресении, о воскресении Иисуса Христа, тема важная. Она настолько важная, что мы находим целый ряд практических, для нас практической помощи в вере в воскресение Иисуса Христа и в воскресение наше. Ну, во-первых, такое распространенное явление на земле, самое печальное распространенное явление. Какое? Смерть. Да? Смерть – самое печальное явление на земле. На земле. Я думаю, что нету печальнее момента, когда кто-то из близких, знакомых, друзей перестает дышать, уходит в вечность, остается тело. Вы знаете, дорогие друзья, что этот печальный момент испытал Адам. Они стояли у тела своего сына Авеля после их нарушения воли Божьей, когда брат убил брата. И мы видим, что в Библии очень много описывается о смертях, и иногда просто количество убитых, количество там приваленных и так дальше. Люди, смерть пришла в жизнь человека. Апостол Павел даже писал в послании к евреям, если мы считаем, что Павел писал послание, или просто скажем в послании к евреям, 9 глава, 28 стих написано, «Ибо человеком положено...» Что? «Однажды умереть». «Человеком положено однажды умереть». Знаете, эта тема неприятная. Это истина очень неприятная живым людям. кто не верует в Иисуса Христа, не верит в воскресение. Это истина потрясающая. Она лишает покоя и мира. Она лишает человека радости, потому что мысль о том, человекам положено однажды умереть, это страшная мысль для жителей земли. Но вера в воскресение Иисуса Христа и в наше воскресение совершенно меняет отношение к этой вести. Совершенно меняет. Апостол Павел писал: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Дорогие друзья, вы знаете это, надо совсем по-другому смотреть. Это нужно иметь совсем другое представление о вечности, чтобы сказать, что смерть для меня – приобретение. Если бы мы все так понимали, да? Столько мы тратим денег, столько мы бьемся, боимся, чтобы вдруг раньше не уйти к Господу. Я, братья и сестры, не у вас говорю, я и себе это говорю. Однажды, когда у меня были большие испытания в 81 году, когда я получал письма, что мне осталось жить 2 недели, мне угрожали, что тебе осталось жить 3 дня. Знаете, когда наступил последний вечер этих угроз, я молился, и я понял, я боюсь смерти. Я понял, что мне страшно вдруг просто так умереть. И я молился, 3 месяца молился: «Господи, забери у меня страх смерти». И Бог открыл учение о воскресении, Бог открыл учение о том, что мы не умираем, и что смерть – это порог, через который мы переступаем, чтобы потом быть в лучшем месте, где уже ничего не болит, где человек не страдает, где ничего не могут украсть, где не могут уже убить, где Бог вытрет все слезы, где мы будем вечно с Иисусом Христом. Мы так редко об этом думаем. Мы так редко задумываемся об этом, братья и сестры. Но это истина Библии. Мы веруем в воскресение мертвых. Мы благодарны Богу за то, что эта тема является утешением для нас, верующих, когда мы провожаем друзей наших в последний путь. Об этом пишет апостол Павел в послании фессалоникийцам, в первом послании. Он, оставляя верующих о правильном отношении к будущему, писал 1 фессалоникийцам 4 с 15 стиха. Даже можно выше. С 13 стиха. 4, 13 и ниже. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Веруем? Умерших в Нем Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не выпередим, по-украински сказано, мы не станем первее тех, которые умерли раньше. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 18 стих. Итак, утешайте друг друга 7 словами. Дорогие друзья, весть о воскресении – это самое сильное утешение, когда мы расстаемся с нашими друзьями в Господе. Самое сильное утешение. Потому что, ну что еще скажешь? Вы знаете, когда у кого-то кто-то умер, люди стараются выразить соболезнования. Люди стараются утешить. Но что люди могут утешить? Умирал мальчик один, а папа его говорил: «Ну, сыночек, держись, держись». А сын говорит: «Папа, за что держаться? Как держаться?» Вы знаете, люди часто говорят друг другу: «Ну ты, друг, держись!» За кого держись? Как держаться? Поэтому есть только одна истина, за которой мы держимся, и она утешает нас. Мы не говорим «прощай», мы говорим «до встречи». Мы верим в воскресение мертвых. Дорогие братья и сестры, мы верим в то, что и будет воскресение мертвых. И Павел пишет, эта тема веры в воскресение мертвых, она утешает. Утешайте друг друга семи словами. Когда будет горе, вы ничем другим не утешите человека, как только верить, что будет воскресение мертвых. Но вы знаете, когда умирает грешник, когда-то я был на похоронах моего сотрудника, жена его уверовала, он не уверовал, мне нечем было ее утешать, нечем. Я не мог ей сказать, ну подожди, он воскреснет, ты предстанешь пред Господом, и вы встретитесь снова. Она была в Господе, он ушел без Господа. Мне нечем было ее утешить, потому что он воскреснет. Но она знала, что умершие без Господа воскреснут для суда. Воскреснут, чтобы быть осужденными потом, чтобы человеком положено однажды умереть, а потом что? Суд. Написано, верующий в Сына не судится. 3 глава Евангелия от Иоанна. Верующий в Сына не судится, но перешел от смерти в жизнь. Верующий в Иисуса Христа уже перешел, он не судится, а неверующий, написано, уже осужден. Неверующий уже осужден. Представьте себе, человек уходит, а люди уходят внезапно. Люди уходят чаще всего тогда, когда не ожидают. Люди уходят, им некогда примириться с Богом. Они не успевают примириться с Богом. Им некогда сказать, Господи, прости меня. Поэтому апостол Павел писал, ныне, когда услышите глас его, не ужесточите сердец ваших, как в дни ропота. Вы помните, Израиль ожесточал свое сердце, когда Бог его звал. Говорит, не ожесточите сердце ваше, как в дни ропота. Мы веруем в воскресение мертвых. Это нас утешает. Дорогие друзья, воскресение мертвых, оно является даже... Вера в воскресение Иисуса Христа и воскресение мертвых, она является даже целью веры, целью познания. Послание Филиппийцам, 3 глава, 10 стих, пишет Павел, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это было целью познания Иисуса Христа у апостола, чтобы познать силу воскресения Христа и самому достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Это было у него стремлением познать воскресшего, силу воскресения Христа, чтобы и самому воскреснуть из мертвых вместе с Ним. Это вера в воскресение мертвых подтверждает нашу веру. Если вы скажете, что я верую в Бога, я верую в Иисуса Христа, но не верю в воскресение мертвых, вы неверующий человек. Послание к евреям, 11 глава, мы читаем 19 стих о вере Авраама. 19 стих. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование». Почему был спокоен Авраам, когда сына своего нес или вел на гору, чтобы принести в жертву? Почему был спокоен? Потому что он имел обетование, что он будет жить. И он верил, что Бог может воскресить. Он верил в это. Эта вера дала покой его душе. Дорогие друзья, эта вера дала ему уверенность, радость, мир. И этой верой он подтвердил свое доверие Богу. Вера в то, что будет воскресение мертвых, что воскрес Христос, она имеет огромное практическое действие в нашей жизни. Это очень важно. Послание Римлянам, 6 глава, 3-4 стихи мы читаем. Послание к Римлянам, 6 глава. С 3 по 4 стихи. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. веруя в то, что Христос умер за нас, и веруя в то, что Он воскрес, и мы воскреснем, это дает силу для обновленной жизни, то есть силу для жизни новой, совсем другой. Дорогие друзья, апостол здесь в 15 главе первого послания к Коринфянам, где мы читали с вами, он пишет о практическом воздействии веры в воскресение мертвых на нашу жизнь. Он пишет с 30 стиха 15 главы 1 Коринфянам, читаем: «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Какая польза была мне все делать для Господа, трудиться для Него, ходить на собрания? Какая польза, если нет воскресения мертвых, вообще посвящать себя, свою жизнь Христу, если нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, он пишет, у людей возникает совсем неправильное представление о жизни. Их жизнь приобретает другую ориентацию. Послушайте, это короткое слово. Жизнь приобретает совсем другую ориентацию. 32 стих. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Весь смысл жизни – есть и пить. То есть жизнь только для плоти. Представьте себе, если весь смысл жизни – есть и пить, то есть удовлетворять свою плоть, если весь смысл в этом, то чем жизнь отличается от жизни коровы, от жизни свиньи? Чем наша жизнь отличается от жизни курицы? Если весь смысл жизни только есть и пить, мы живем бессмысленной жизнью тогда, если вся цель, как писал апостол Павел в другом месте, что для некоторых это стало целью, Бог их чрево, они мыслят о земном, конец их гибель. Друзья дорогие, без веры в воскресение Иисуса Христа и воскресение мертвых жизнь приобретает смысл только земной, ограниченный. Жизнь эта становится несчастной, потому что она ограничена рамками потребления нашего тела. Но когда мы веруем в воскресение мертвых, когда мы веруем, что Христос воскрес и живой, мы имеем связь, общение с Ним, мы соединены с Ним, мы радуемся этому. Жизнь приобретает смысл. У нашего, знаете, сердечного внутреннего полета есть цель. В прошлую пятницу наши преподаватели должны были улететь в Америку, но они не смогли. Самолеты не поднимались, потому что туман сильный. Сильный туман. Туман не дает возможности не лететь, не ехать автомобилем в туман. Невыносимо, трудно в туман ехать. Когда-то мы с братом ехали на Киев, нас застал такой туман, что мы не смогли двигаться ночью. Я говорю брату, иди по обочине, показывай мне дорогу, будем ехать на Киев. И участок действительно шел сбоку, чтобы я не съехал в кювет, он шел, чтобы я перед самой машиной, чтобы я мог ехать, братья и сестры. Стоять было, бессмысленно стоять. Мы туман проехали тогда. Когда человек не верит в воскресение мертвых, его будущее в тумане. У него нет полета жизни. Его жизнь прозябание, какое-то неизвестное ожидание, чего-то неизвестного. Мысль о смерти – это пугало, которым сатана пугает или сам пугается и боится. Дорогие друзья, вера в воскресение мертвых, она дает полет нашей жизни. Когда все ясно, когда перспектива ясная, когда видно, куда мы идем, когда знаем, что впереди нас ожидает радостная встреча с Господом, это перспектива, вдохновляющая сегодня правильно жить, да? Это перспектива, которая вдохновляет правильно относиться к материальным ценностям, к самому себе, к своим духовным ориентирам. Это перспектива, которая учит нас, как правильно жить на земле. Конечно, Павел пишет, отрезвитесь. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Если вы будете колебаться, если вы будете иметь общение, то есть разделять общение неверия, то ваши добрые представления правильные поколеблются. Худые сообщества развращают добрые нравы. отрезвитесь, как должно. То есть отрезвитесь, чтобы правильно жить, чтобы правильно веровать, отрезвитесь, как должно. И не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Кому это написано? Церкви. Это было написано церкви, братья и сестры. По отношению к вере в воскресение мертвых, в воскресение Иисуса Христа, некоторые проявили себя как незнающие Бога. Это очень печально. Я бы не хотел, чтобы эти слова были ко мне отнесены. Чтобы Павел сказал, к стыду вашему скажу некоторые из вас. Он пальцем не показал. Но он заставил задуматься, проверьте, может быть, вы, эти, которые, не веруя в воскресение, не имея цели, не видя перед собой перспективы вечности, вы живете как неверующие, как не знающие Бога. Проверьте сегодня себя. Есть возможность покаяться в этом. Есть возможность изменить свои отношения. И апостол Павел передает, водимый Духом Святым, как это будет. Братья и сестры, меня не должно это очень волновать, как это будет. Знаете почему? Потому что не я буду себя воскрешать, а Господь. Христа воскресил Бог Отец. Он знает, как и нас воскресить. Это Его работа. Если будем живы, как преобразить нас? Это не моя работа. Моя работа, задача сейчас преображаться в образ Христа, в жизни, в любви, в отношениях к людям и так дальше, к Господу, в образ Христа преображаться. А как потом преобразиться, это не моя задача, это Он преобразит. Но Духом Святым открыта тайна. Преобразимся во мгновение ока. Интересно, да? Наши близкие, соседи, может быть, мгновение ока закрыли, открыли глаза, а церкви уже нет. Одно мгновение, а детей Божьих уже нет, преобразились, их нет на земле. Так будет. Поэтому, заканчивая это повествование, апостол пишет, для всех нас, что путь этот, путь веры, путь вверх, путь подъема, это путь нелегкий. Написано, путь праведного вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Это в притчах написано. Я когда-то читал когда-то, что для того, чтобы вывести на орбиту спутник 300 килограмм, ракета должна весить с ее горючим, с топливом 100 тонн. 100 тонн выносит 300 килограмм на орбиту. Почему? Потому что тяжело преодолеть земное притяжение. Потому что оно тянет. Поэтому и так много нам сказано о силе Господа, что мы можем подняться, но только силою воскресившего нас. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Приподняться не телом, как йоги пытаются, приподняться духом, сердцем своим приподняться, сердцем оторваться, сердцем направиться к Господу в небесах ввысь. И для практического нашего хождения он пишет, заканчивая эту главу 15, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, вот сейчас, когда вы верите в воскресение мертвых, когда вы верите в воскресение Иисуса Христа, когда есть цель, когда вы хотите жить для Господа, когда преодолеваете трудности, когда видите, как трудно проходить земное поприще, сколько трудностей и испытаний, братья мои возлюбленные, будьте тверды, пусть никто не поколеблет вас в вере в Иисуса Христа. Непоколебимы, тверды, непоколебимы, чтобы не удалось врагу сдавить и сдеформировать вашу веру, изменить, поколебать веру. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Единственное, но и правильное занятие для детей Божьих на земле – преуспевать в деле Господнем. Дело Господне, братья и сестры, это не только проповедовать по воскресеньям за кафедры. Дело Господне – каждый день проповедовать. Я вчера привел эту мысль. Мне понравилась мысль, я прочитал в одном журнале недавно слова Франциска Ассизского. Они были очень давно им произнесены. Он любил практиковать добродетель, и он сказал так. «Непрестанно благовествуйте, постоянно несите весть Евангелия, иногда можете словами». Интересно, да? А мы наоборот. Мы это делаем словами, иногда только делами. Мне вот понравилась эта мысль, что иногда можете и словами. Труд ваш нечекен пред Господом. Всякое доброе дело. Даже улыбка, даже светлый взгляд, даже радость, которой мы делимся с людьми. Все то доброе, чего люди не видят без Христа, если мы делаем для них, это и есть благовестие. Наконец, итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Мы встанем сейчас для молитвы. Если есть желающие сегодня покаяться в неверии, если есть желающие сегодня начать новую жизнь во Христе, друзья, не откладывайте, сделайте это сегодня. Господь вас любит и зовет вас к себе. Вы можете молиться сейчас. Пройдите вперед, кто желает сегодня покаяться, обратиться к Господу. Кто желает молиться сегодня, может быть, первый раз. Первый раз сказать: «Боже, прости меня, я хочу следовать за Тобою, дай веру, укрепи меня». Друзья дорогие, если это вам далеко выйти, там, где вы находитесь, то помолитесь там, где вы есть. Обратитесь в молитве к Богу. Просите у Него прощения и силы, чтобы в этой земной жизни правильно быть ориентированными. А мы, верующие, будем благодарить Его. Если были сомнения, когда-то скажите: «Господи, прости за сомнения». Если вы хотите, чтобы Господь обновил веру, скажите: «Господи, обнови мою веру в то, что моя жизнь на земле не прекратится. Когда я предстану пред Тобою, я буду всегда с Тобою. Ему слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь».